новости. В эфире радио «Крым. Реалии».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. В Украине задержали двух россиян, которых подозревают в антиукраинской деятельности. В аннексированном Крыму предлагают повесить таблички с историческим названием городов. Киевская «Динамо» победила «Янг Бойз». Далее подробно. Служба безопасности Украины задержала двух граждан России, которых подозревают в организации подрывной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба украинского силового ведомства 2 ноября. Один из задержанных, по данным СБУ, должен был организовывать акции протеста и перекрытия автомагистралей из-за якобы неудовлетворенности новым украинским законом об образовании. Гражданина России сотрудники СБУ выдворили из страны. Второй россиянин, по данным спецслужбы, пытался приобрести оружие и ядовитые вещества. Его задержали, цитирую, во время подготовки к очередному преступлению в столице. Как сообщили силовики, у задержанного изъяли боевую гранату и холодное оружие. Украинская делегация на совещании ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Вене 2 ноября призвала организацию отказаться принимать официальные доклады России, где Крым указан как часть ее территории. Об этом написал на своей странице в Facebook член украинской делегации, член Меджлиса крымско-татарского народа Эскендер Бариев. Также украинская делегация призвала ОБСЕ требовать от России исполнения промежуточного решения Международного суда ООН с резолюцией Совета Европы по отмене решения о запрете Меджлиса. Российский адвокат Марк Фейгин призывает медийно, материально и политически поддержать своих крымских коллег Эмиля Курбединова и Эдема Семидляева, которые являются защитниками многих задержанных и осужденных крымчан на аннексированном полуострове. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Цитирую. «Я убедился, что именно они, тянущие основной груз адвокатской работы, должны получать всестороннюю поддержку. Необходимо приложить максимальные усилия для обеспечения их работы на месте. Адвокаты, челночно посещающие Симферополь, с этим не справятся. Мне показалось, что труд Эмиля и Эдема не всегда по достоинству оценен и в достаточной степени поддержан медийно, материально, политически». Конец цитаты. Эмиль Курбединов и Эдем Семидляев являются одними из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Они выступают защитниками фигурантов дел 26 февраля Хизбут Тахрир, Таблиги Джамаат. Российская общественная палата аннексированного Крыма решила обратиться к подконтрольному Кремлю главе полуострова Сергею Аксенову с предложением разместить информационные таблички с историческими названиями населенных пунктов. Об этом 2 ноября сообщил Крым Реалии координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джапаров, обладающий ответом подконтрольного Кремлю Госкомнадзора Крыма на свой информационный запрос. В ответе говорится, что члены Российской общественной палаты обратились с просьбой рассмотреть возможность размещения табличек перед въездом в населенные пункты, а также на фасадах исторических зданий. В последние дни на Ангарском перевале в аннексированном Крыму выпало 125 мм осадков, что превышает двухмесячную норму. Об этом в эфире радио «Спутник» в Крыму рассказала российский руководитель Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. При этом синоптик рассказала, что сейчас температура воздуха на перевале поднялась до плюс 6 градусов, поэтому снег активно тает. В аннексированном Крыму на Ангарском перевале 31 октября выпал первый снег. Ранее утром движение по трассе Симферополь-Ялта на участке возле перевала было парализовано. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила новым министром обороны Гевина Уильямсона. Это произошло после того, как его предшественник Майкл Феллон был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах. О назначении Уильямсона офис Мэй сообщил 2 ноября. В прошлом году Уильямсон был главным парламентским организатором консервативной партии Великобритании. В его обязанности входило обеспечение дисциплины при проведении важных голосований. Футбольный клуб «Динамо Киев» обыграл швейцарский «Янг Бойз» с минимальным счетом 1-0 в Лиге Европы и досрочно обеспечил себе выход в плей-офф соревнований. Единственный гол забил на 70-й минуте Виталий Буяльский. Второй представитель Украины в Лиге Европы футбольный клуб «Заря» из Луганска проиграл берлинской «Герте» 0-2, однако луганчане сохраняют шансы на выход из группы. И о погоде. Сегодня в Крыму температура воздуха плюс 7, на Чангаре в Новоалексеевке сейчас 9 градусов тепла. Керченская переправа работает по факту погодных условий. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь, слушайте утреннее ток-шоу на волнах радио «Крым. Реалии».
Слушайте радио «Крым. Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии в эфире. У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что нас можно слышать на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове. На материковой части Украины в 7.35 и 12.10. На частоте 105.9 FM нас можно слышать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части страны 044 490 2905. Кроме того, напомню, что вы можете следить за нашими трансляциями не только в аудиорежиме, но и посмотреть на нас на сайте Крым Реалии, на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube на канале Ранкова Радио Свобода онлайн. Я уже вижу перекличку наших слушателей. Одесса, Запорожье с нами здороваются. Крымчане активнее. Напомню, что вы можете принять непосредственное участие в нашем прямом эфире, позвонив нам по номеру 8 800 10 06 900 26.
Тема дня.
Итак, говорим мы сейчас о том, что в Крыму набирает обороты история с аварией на газопроводе недалеко от Алушты. ФСБ сообщило, что возбуждены 3 уголовных дела, а значит, что мы с вами становимся свидетелями очередного эпизода этой своеобразной саги о так называемых украинских диверсантов. Почему подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма винят в аварии на газопроводе под Алуштой диверсионную группу? Сможет ли версия российских властей о теракте подтвердиться, насколько она вообще правдоподобно? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Российское ФСБ в Крыму уверено, что под Алуштой совершена диверсия. Ведомство возбудило 3 уголовных дела по фактам повреждения 2 газопроводов ИЛЭ. При этом эксперты пока не приступили к осмотру повреждений на системе, говорит электрогазосварщик российского предприятия «Крымгазсети» Александр Сыжгевич.
Повреждения механические. Дальше уже покажет экспертная комиссия.
В том, что это диверсия, не сомневается российский глава Крыма Сергей Аксенов, и виновных уже нашел. Обвиняет приезжих с материковой части Украины.
Таких настроений в Крыму нет. Я думаю, 100% это сделано руками приезжих из соседнего государства. Соседи нам гадости пытаются сделать регулярно. Мы в таком тренде живем уже 3 года. И я думаю, еще какой-то период будем жить.
В результате повреждений возникли перебои с газоснабжением на южном берегу полуострова. По словам российского директора «Крымгазсети» Сергея Тарасова, восстановительные работы идут полным ходом.
Газоснабжение, Гурзуф и Артек, то есть все нормально. Закончится горение, взрывотехники поработают, вырежем аварийный участок газопровода и будем пускать газ. Мы перевели предприятие на режим работы в антитеррористическом противодиверсионном отношении, то есть у нас учащенный график обследования газопроводов.
Все участки, где произошли чрезвычайные события, оцеплены. Российские военные обходят территории вблизи аварий. 31 октября на 2 газопроводах Алушты произошли взрывы. Позже стало известно, что обрушилась ИЛЭП в районе Ангарского перевала.
Крым в центре внимания.
Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы новую историю, судя по всему, которая разворачивается на наших глазах, о так называемых украинских диверсантах. Во всяком случае, об этом уже заявляет ФСБ. И сейчас мы имеем довольно противоречивую историю, даже если принять эту версию от российских спецслужб, которая в целом выглядит так. В Крыму до этого успешно ловили якобы диверсантов до того, как они устроят диверсии, в частности, при помощи ножовки и веревки. Это необходимый инструменты для проведения диверсии. А тут случилась авария, упала ЛЭП, и все это объявили диверсией, но теперь поймать никого не могут, хотя ловят. И об этом мы тоже поговорим. Я приветствую в нашем эфире Николая Маламужа, генерала армии, бывшего главу службы внешней разведки Украины. Николай Григорьевич, здравствуйте. По вашему мнению, насколько... Я прошу прощения, с Николаем Маламужем мы поговорим попозже. С нами на связи Михаил Сава, российский политбеженец, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сава». Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, я уже сказал о том, что на Крымском полуострове начались задержания, проводятся фильтрационные мероприятия уже не первый день. Насколько может вот этот чрезвычайный случай, да, это происшествие на газопроводе, послужить поводом для того, чтобы закручивать гайки в сфере гражданских прав и свобод в Крыму еще интенсивнее?
Этот случай неизбежно станет таким поводом. Такова логика нынешней российской власти. Она просто не может действовать по-другому. Если есть какое-то ЧП и есть возможность использовать это ЧП, то возможность будет использована. Дело в том, что в России фактически нет правосудия, есть его имитация. Поэтому у следственных органов абсолютно развязаны руки. Они могут передавать в суды совершенно нелепо сфальсифицированные дела, и судьи будут принимать и выносить приговоры. Поэтому, к сожалению, я ожидаю, что и по этому делу также будут обвинительные приговоры.
Можете ли вы привести какие-то аналогии из российского опыта, когда происходили, возможно, подобные истории, и это потом было использовано в качестве оправдания для усиления контроля над гражданами?
Да, безусловно. Я могу привести в качестве яркого примера, например, трагедию в Беслане 1 сентября 2004 года, когда теракт в бесланской школе стал началом очень широкой кампании по сворачиванию гражданских прав и свобод. Тогда, после этого теракта, даже были отменены прямые выборы губернаторов, до этого в России существовавшие несколько лет как устойчивая практика. Другими словами, не только наступление на гражданские права и свободы, не только ограничение прав людей, но происходит после таких ситуаций даже масштабные изменения в законодательстве, которые меняют всю систему государственного устройства. Что будет в этот раз? Ну, в этот раз нет необходимости в каких-то изменениях во взаимоотношениях уровней власти. Все это уже сделано режимом Путина. Я предполагаю, что этот случай будет использован для очередных посадок, во-первых, и для того, чтобы опробовать и ввести новые механизмы фальсификации уголовных дел и расширение круга людей, которые попадают в эти дела.
Крымчане уже стали довольно-таки скептически относиться к этим историям, которые рассказывает Федеральная служба безопасности. И об этом можно судить, если читать, отслеживать комментарии, которые оставляют в соцсетях. И можно часто увидеть там такое выражение, как «рязанский сахар». Да, я так понимаю, что дело идет об аналогиях с инцидентом 22 сентября 1999 года, когда, по сути, были пойманы, да, некие люди, которые закладывали гексоген в жилой дом в Рязани. По вашему мнению, похоже ли, может ли быть похожа эта история с взрывом на газовой трубе, вот с той историей, на которую указывают в том числе и крымчане сейчас?
Этого не исключаю. Дело в том, что это не первый случай, когда сами российские спецслужбы организуют теракт или аварию, и затем это используется для закручивания гаек. Что было в этом случае? Вы знаете, ну, практически одновременно с инцидентом в Крыму произошел взрыв на газопроводе в Подмосковье. Ну, буквально на 10 дней раньше. Но в Подмосковье почему-то никто не увидел никакого террористического следа. Крым – это Крым, Подмосковье – это Подмосковье. Просто в Крыму выгодно увидеть этот террористический след.
Ну и в Крыму достаточно долго колебались перед тем, как объявить случившуюся диверсией. И версия о том, что это диверсия, начала разгоняться как раз-таки после публикации на сайте антитеррористического комитета России. Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Михаил Сава, российский политбеженец, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сова». Немного информации в продолжении эфира. Крымская правозащитная группа сообщает, что на на Крымском полуострове уже задерживает крымских татар в связи с недавними инцидентами, что следует из информации. Так, жителя Крыма Базера Куку, брата политзаключенного Эмир Усейна Куку, 1 ноября 2017 года сотрудники полиции забрали из дома и увезли в управление МВД, так называемое. По информации Базера, полицейские взяли у него подробные письменные показания о том, где он был и чем занимался 31 октября 2017 года, а также спрашивали о том, какие в его собственности находятся транспортные средства, кого он знает из участников запрещенных в России организаций, и после этого отпустили домой. Но Базер также сообщил крымской правозащитной группе, что в полиции он увидел еще троих крымских татар, у которых пытались взять отпечатки пальцев, слюну на ДНК и объяснительные. И цитата: «Зачем это делали, на каком основании, нам в полиции не объяснили, в каком статусе я здесь нахожусь, тоже не пояснили, сказали, что так надо, и все», рассказал крымчанин. «Я приветствую в нашем эфире Николая Маломужа, генерала армии, бывшего главу службы внешней разведки Украины. Николай Григорьевич, здравствуйте». Итак, учитывая, да, что сценарий на этот раз, который нам предлагает Федеральная служба безопасности, немного отличается, какой можно сделать вывод из этого?
Ну, в первую очередь, то, что ранее сообщение ФСБ в отношении задержания террориста, диверсантов, оно как бы не имело развития, поэтому сейчас уже есть посылка того, что там только были задержаны, которые имели средства для подпила там опор, для других средств, а вот сейчас уже конкретные как бы факты диверсии, даже уже квалификация диверсия. Вот не какое-то повреждение, а реально, так сказать, уже указанием на то, что действуют диверсанты, что это, конечно, скорее всего, это проукраинские, и что есть угроза крымчанам. Вот, и с одной стороны, это нагнетание ситуации, это формирование образа врага именно страны, которая вас фактически считает, что своей, вот, и Крым. Вот, и в этой ситуации начинается вот эта более активная фаза. То есть это конкретные последствия, лишение граждан, соответственно, и электроэнергии, и газа, ну и, конечно, запугивание. И с другой стороны, это, конечно, фактор мощных форматов возможных противодействий. То есть усиление режимов, это и законодательное, и фактическое, конечно, и более жесткое отношение к отдельным гражданам, включая крымских татар, потому что в данный момент уже есть поводы вызывать минимум для беседы, так называемой профилактики, как они говорят, показывает, что уже возможно есть и исполнители, или те силы, которые якобы противостоят крымчанам и тому подобное. То есть это целый комплекс мероприятий, но уже связан с конкретными действиями, но общеопасным методом. Вот этот формат как раз позволяет именно как бы создавать большую информационную иллюзию врага, создавать напряженность, создавать именно как бы такой мотив, что крымчане должны также противодействовать. Вот. Ну, очень умные люди, они все это понимают, они и в соцсетях это указывают, что такой модели нет. То есть они сами развенчивают позицию ФСБ. Но ФСБ все-таки, знаете, используя такие старые методы, они пытаются эту модель навязать людям. В любом случае, даже если люди не воспринимают, они будут навязывать дальше информационно, законодательно и, соответственно, устанавливать режимы уже контроля. И тем более лиц несогласных будут проверять с задержаниями, с приводами, возможно, с арестами позже, и показывать иллюзию то, что есть какие-то диверсанты, есть какая-то оппозиция, с которой нужно бороться, которая направлена не против власти, например, а против людей, против жизнеобеспечения, например, обеспечения электроэнергии, газом, другие там, с водой и тому подобное. Поэтому есть вот такая сейчас угроза таких уже практических действий. Не просто задержание украинских, в кавычках, диверсантов, а уже как бы последствия. Вот. А дальше они уже будут по широкому кругу проводить различные мероприятия по поиску таких людей, возможно, это, так сказать, и аресты, и задержания, и профилактика и тому подобное.
Должна ли для этого версия с тем, что в Крыму якобы действуют диверсанты, выглядеть хоть сколько-нибудь правдоподобной? Потому что, ну, ФСБ, да, они заявляют уже о том, что, да, есть следы якобы того, что газопровод был подорван, но в то же время, несмотря на то, что туда съехались корреспонденты федеральных, например, каналов, да, группы подробных раскадровок и фотографий, качественных, да, повреждений. Во всяком случае, я в сети не нашел. А те, что есть фотографии, да, они такие довольно-таки фрагментарные, и по ним сложно о чем-то судить. Должна ли эта история выглядеть правдоподобной?
Ну, я думаю, что ФСБ будет стараться предоставить такие доказательства. Хотя вот сейчас, вот первый вариант, как мы вот сейчас даем информацию, их таких данных нет. То есть или слава подготовились, или думают, на веру примут и так. Но все корреспонденты, которые прибыли, видят, я посмотрел точно так же, нет конкретных признаков подготовки совершения целенаправленного преступления. То есть это подготовки каких-то взрывчатых веществ, например, мин там, или других там, форматов. И, например, средства, которые, чем это можно использовать, например, там, какие-то например, инструменты, то есть, как, или последствия их действий. То есть это практически нет. Поэтому многие уже усомнились. Поэтому сейчас попытаются что-то найти в данной ситуации.
Вот ни в одном сообщении не было сказано о том, что, например, были найдены следы взрывчатки конкретно. Говорится о следах взрыва. О следах взрывчатки?
Вот об этом речь как раз идет. И в этой ситуации, я думаю, что проведут экспертизу, скажут, что там какие-то уже последствия были. Вот это перспектива. Сейчас как раз просто такое, знаете, бездоказательное обвинение, и там, и, соответственно, квалификация уже юридическая, диверсия, это уже пошел этот процесс. То есть, как бы создать волну, а дальше она затихнет, возможно, будут новые поводы. Но еще один важный момент. Я также не исключаю окончательно, что могут быть те силы, которые и противодействуют федеральным властям, потому что очень много людей пострадали, очень много несогласных, и поэтому какие-то и действия могут быть просто тех лиц, которые находятся в оппозиции. Есть формы протеста, я знаю по Крыму, потому что занимался долгое время в разные периоды, вот, разные силы, которые могли бы проводить какие-то акции. Это еще тем более указано то, что ФСБ есть противодействие, есть оппозиция, есть люди, которые не воспринимают режим и, соответственно, любыми способами борются против него. Это ФСБ тоже невыгодно, поэтому они постараются именно показать, что в данной ситуации есть факт, они постараются кого-то найти, выявить и сказать, ну вот это злодеи, которые работали против, не против там режима, против ФСБ, а против крымчан, против вашей, так сказать, спокойной жизни там и тому подобное. То есть это все будет обеспечено очень информационным большим потоком. Я думаю, что как раз информационная составляющая будет доминирующая, чем вот эти экспертизы там и тому подобное. Там же никто не сможет проверить окончательно, реально эта экспертиза, реальные, так сказать, были задействованы какие-то взрывчатые вещества, которые будут тогда показываться. То есть это, как раз в этой ситуации монополия на информацию будет находиться в спецслужбе России. Но вот важно то, что крымчане сейчас, я думаю, что даже небольшая часть могут воспримут, как подают ФСБ, а большая часть, конечно, будет относиться или критически, или пассивно. В отношении того, минимум, что это неправда, а максимум, что, ну, раз такое осталось, а чего же не упредили? Это вопрос возникает во многих, потому что, ну, раз вы брались за обеспечение режима, там, безопасности, а как же так сталось? Поэтому тут не на пользу будет, например, деятельность ФСБ, и, соответственно, не будет создана волна противостояния среди крымчан. Я думаю, это не сработает именно на вот ту большую пропаганду против Украины или против тех лиц, которые якобы настроены против режима в России.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Николай Маломуж, генерал армии, бывший глава службы внешней разведки Украины. Продолжаем эфир. Напомню, что это радио «Крым Реалии». Вы также можете выразить свою точку зрения, верите ли вы или нет в ту версию, которую излагает Федеральная служба безопасности России. Напомню, это уже мы наблюдаем за созданием очередного эпизода в делах так называемых украинских диверсантов, о всех неясностях, да, вопросах к следствию и к тем людям, которые были задержаны ранее по таким делам. Мы говорили ранее в наших эфирах. Еще раз напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру, выразить свою точку зрения. Для крымчан номер 8 800 10 06 926, звонки на этот телефон бесплатные. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Немного информации от правозащитников в продолжении эфира. Я начал ее озвучивать перед тем, как мы беседовали с Николаем Маломужем. Я продолжу. Здесь просто очень важно. Адвокат Крымской правозащитной группы дает советы. Если вдруг к вам пришли силовики вот в подобных обстоятельствах и без каких-либо оснований пытаются взять у вас пояснение или даже ДНК или другие какие-то материалы, либо провести с вами какие-то следственные действия, не объявляя вам о том, что у вас есть в рамках какого-то дела статус, в связи с чем можно эти действия проводить. Адвокат обращает внимание на то, что у каждого, даже в соответствии с Российской Конституцией, есть право на сообщение родным и близким о задержании, если задерживают. Также советуют привлекать внимание соседей к действиям российских силовиков, не давать каких-то объяснений без участия адвоката. Напоминает адвокат также, что закон запрещает сотруднику полиции прибегать к пыткам в любом проявлении, незаконно изымать, в том числе биологический материал. Также подчеркивает, что требования сотрудников пройти дактилоскопию, да, в ситуации с эбозером куку, о которой я говорил, она носит абсолютно противоправный характер. И советует адвокат требовать составления соответствующего протокола, если вас задерживают, и не подписывать протокол без участия адвоката ни в коем случае. И, конечно же, требовать вручения протокола задержания. Кроме того, необходимо фиксировать данные тех сотрудников силовых структур, которые с вами общаются, для того, чтобы потом было легче их действия обжаловать. Я приветствую в нашем эфире Олега Саакяна, украинского политолога. Олег, здравствуйте. По вашему мнению, вот эта история об украинских диверсантах, она своей целевой аудитории, да, на какую целевую аудиторию она рассчитана? Это крымчане, это жители соседней России, либо сама Россия пытается продемонстрировать, что она уберегает крымчан от какой-то опасности?
Ну, перш за все, в сегодняшнем мире информация так или иначе живет одновременно во всех пространствах. Невозможно сделать информацию только на одну целевую аудиторию, политическую информацию. Поэтому, конечно же, она будет размечиваться на разные аудитории по-своему. Один из ключевых месседжей, которые Россия прокачивала в Крыму, это «Зато нет войны». Вот Россия уберегла Крым от войны. И я думаю, что в данном случае эта информация будет также подаваться именно через эту искривленную призму. Что вот смотрите, вот это может прийти и сюда. Вот видите, пытаются раскачивать. Видите, Украина несет войну. И, скажем так, это событие будет само собой таким образом.
Ведь крымчане могут вполне обоснованно ответить российскому руководству. Вот вас не было, да, и у нас не то чтобы и войны, да, у нас не было террористической угрозы, у нас не было диверсий.
Но пропаганда не работает исключительно в логических конструкциях. Если бы она работала в логических конструкциях, то вы могли бы любого человека, который попал под пропагандой, вот сесть с ним и за 5 минут переубедить в чем-либо, приводя ему доводы. Но, к сожалению, очень часто мы общаемся с людьми, которые скорее напоминают радио или телевизор. И ты общаешься с телевизором, который набором клишей с тобой общается. Поэтому пропаганда несколько иначе работает. А мы говорим все-таки о том, как оно в реальности, а не о том, как нам хотелось бы. Безусловно, это не соответствует никоим образом реальности. Но российская пропаганда это будет использовать именно таким образом. А для внутренней аудитории здесь будет раскачивание мифа про то, что мы спасли людей. И, само собой, это будет определенным образом поддерживаться той или иной частью спикеров российских. Тем более, что сейчас мы видим, что там устами госпожи Собчак под выборы, в принципе, пытаются актуализировать снова тему Крыма. Я думаю, что, исходя из того, что дата выборов в России стоит соответствующая, то, в принципе, мы услышим не одного спикера российского, как там, оппозиционного условно, либо провластного, в принципе, политической элиты, так называемой. Услышим тему Крыма в различных ее интерпретациях. Само собой, и подобные, в том числе и террористические акты, это является одной из, к сожалению, излюбленных технологий российских спецслужб по привлечению внимания к определенным темам и по электоральной мобилизации.
Благодарю вас.
Взрыв Российской Федерации, собственно.
Да, благодарю вас. Напомню, что это был комментарий Олега Саакяна, украинского политолога. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Попытались мы обсудить то, как разворачивается очередной эпизод саги о так называемых украинских диверсантах, которые нам, нашему вниманию предоставила Федеральная служба безопасности России, насколько она вообще может соответствовать реальности. Напомню, что вы можете слушать нас каждый день 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, по киевскому времени 7.35 и 12.10. Продолжим после выпуска новостей.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все, друзья, ни одной школы за два года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевко. Поговорим о таком. В Крыму уменьшается поток туристов-эксперт. Ренат Парламов рассказал о пытках в ФСБ. В аннексированном Крыму восстанавливают линии электропередач. Далее подробно. Реальные показатели туристического сезона в аннексированном Крыму отличаются от тех, которые афишируют российские власти полуострова почти в три раза, в меньшую сторону, считает экс-министр курортов и туризма Крыма, глава правления Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев. Такое мнение он высказал в эфире радио «Крым Реалии».
Наш прогноз, что до конца года эта цифра будет порядка 1 400 000 человек. Она не сильно будет отличаться от прошлого года. Именно столько было туристов и в прошлом году.
Аннексированный Крым начал терять свою популярность как курортный регион. По данным Ростуризма, в 2017 году Крым посетили на 200 тысяч меньше отдыхающих, чем в прошлом году. В ведомстве уточнили, что по состоянию на 27 октября на полуострове побывали 4 миллиона 930 тысяч туристов. Крымчанин Ренат Парламов, которого похитили и пытали сотрудники ФСБ, переехал в один из спальных районов Киева. Теперь он живет здесь с женой и четырьмя детьми, которые недавно переехали к нему из крымского Нижнегорска. Парламов выступил на пресс-конференции, на которой рассказал, что с ним происходило в Крыму. Об этом сообщает ТСН.
Я уже перестал кричать и манился, поняв, что я уже не издаю звуков. И сказали, сейчас мы тебе будем насиловать. Мало не покажется. Если не хватит, и жену принесем, говорит, и к родственникам придем.
По словам крымчанина, его заставили на камеру подняться на гору и указать на определенный камень, под которым нашли патроны. Ренат Парламов считает, что сейчас он находится на свободе благодаря тому, что его исчезновение вызвало резонанс среди активистов и СМИ. В Крыму продолжается восстановление линий электропередач. Следственное отдел Российского управления ФСБ по Крыму ранее возбудил 3 уголовных дела по факту повреждения газопроводов и ЛЭП на полуострове 1 ноября. Крымэнерго сообщило, что 31 октября, цитирую, произошло технологическое нарушение на двух высоковольтных линиях Перевальная Алушта и Алушта-Лучистая, осуществляющих частичное энергоснабжение южного берега Крыма. И о погоде. Сейчас в Крыму температура плюс 7 градусов, на Чангаре и в Новоалексеевке 9 градусов тепла без осадков. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь и слушайте продолжение утреннего ток-шоу на волнах радио «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц каждый будний день в 8.35 и 13.10 по крымскому времени и в 7.35 и 12.10, если вы находитесь на материковой части Украины. Также напомню, что на частоте 105.9 FM нас можно слышать, совершенно не наблюдая часов, то есть круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нашему эфиру по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Далее мы продолжаем обсуждать историю с поставкой в Крым турбин производства «Siemens», новый виток судебных разбирательств, новый виток исковых требований. Чем же закончится это судебное разбирательство? Попытаемся, да, каким-то образом это спрогнозировать, во всяком случае, на что оно похоже. Попытаемся дать тоже характеристику вместе с нашими экспертами. Сможет ли концерн вернуть свои газовые турбины с территории аннексированного Крыма, куда они были поставлены в нарушение контракта и в нарушение санкционного режима, который был объявлен Евросоюзом в отношении оккупированного Россией Крыма. Почему Siemens, несмотря на судебные разбирательства, продолжает работать в России и строить, поставлять туда турбины для строительства новых станций? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в желании приостановить рассмотрение дела по иску к структурам Ростеха, сообщает издание «Газета.ру». По мнению российского юриста Дениса Фролова, такое решение суда сильно на процесс не повлияет.
Это решение скорее технического характера. Суды на практике часто отказывают сторонам в приостановлении рассмотрения дела, поскольку не хотят чрезмерно затягивать процесс. В случае Siemens дело и так может затянуться надолго, поэтому суд и не стал его приостанавливать.
30 октября 9-й арбитражный суд Москвы не удовлетворил жалобу Siemens. Немецкий концерн через суд требует ареста 4 газотурбинных установок. Также Siemens хочет запретить российской компании «Технопром Экспорт» осуществлять перевозку и монтаж турбин. По информации российского издания ТАСС, сейчас в арбитражном суде Москвы рассматривается 2 иска немецкого концерна к структурам Ростеха и 1 встречный иск от российской компании к Siemens. Скандал вокруг поставок турбин Siemens в аннексированный Крым разгорелся летом этого года. Агентство Reuters сообщило, что несмотря на санкции, немецкий концерн поставил свою продукцию на оккупированный полуостров. Siemens заявил, что изначально турбины планировались для установки на объектах Краснодарского края. Кремль ответил, что немецкое оборудование было модернизировано после ввоза, говорит министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. У турбин есть российский сертификат.
Немецкий концерн разорвал соглашение с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций. Через суд Siemens пытается вернуть поставленные турбины. В связи с этой ситуацией Европейский Союз в начале августа ввел новые персональные санкции. Они коснулись граждан России и предприятий, которые были причастны к поставкам газового оборудования на оккупированный полуостров.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Говорим мы о скандале с поставкой турбин Siemens и судах, которые происходят после этого. Чем они могут завершиться? Похоже ли это на то, что компания Siemens действительно требует от российских госструктур соблюдать условия контракта? Либо мы обнаружим, что в процессе судебного разбирательства, да, в процессе отслеживания этих разбирательств, мы обнаружим, что эти турбины будут запущены в Крыму. Вот разъяснить нам эту ситуацию поможет Михаил Гончар, президент Украинского центра глобалистики «Стратегия-21», эксперт в сфере энергетики. Михаил, здравствуйте. Итак, что мы можем сказать на данном этапе судебных разбирательств относительно того, насколько может затянуться рассмотрение этих дел в судах, которое началось еще летом?
Да, оно и будет затягиваться, и в дальнейшем. Суды – это часть постановочного шоу, цель которого – отмыть Siemens, сделать его белым и пушистым, и как бы вроде бы непричастным к тому, что его турбины, его продукция оказались в Крыму. Но обратите внимание на одну вещь. Сейчас Siemens как раз пытается представить свой иск до вынесения решения по другому иску партнеру Siemens'а, к самому Siemens'у по поводу отдельных статей контракта. То есть вот здесь собака зарыта. Siemens утверждает сейчас, что это будет иметь значение для его последующих действий в контексте его иска по возврату турбин. То есть, о чем идет речь? Если, к примеру, самый справедливый суд в мире, московский суд, рассматривает контракт между Siemens'ом и дочкой Ростеха и говорит, что статья контракта, где есть ограничения на поставки продукции Siemens'а именно точкой некой теплоэлектростанции на Тамане и признает эту статью контракта дискриминационной, ограничивающей права Ростеха, то, в принципе, тогда происходят следующие шаги. В контракт вносится правка в соответствии с решением суда. Эта статья или пункт контракта снимается с контракта. И тогда, собственно, с юридической точки зрения, с точки зрения российского законодательства, как бы, стороны ничего не нарушили. Siemens передал турбины российскому партнеру, ну а тот, в связи с тем, что переориентировал свой приоритет с Тамани на Крым, ну, распорядился по своему усмотрению этими турбинами. То есть вот в этом как бы суть замысла. Отсюда вот вся эта медиашумиха вокруг разных исков и рассмотрений в судах, она лишь как бы создает образ такого правового решения конфликта.
Ну, вот у компании «Технопромэкспорт» появились новые доводы. Я вас перебью, есть просто немного информации в дополнение. Вчера она появилась. Компания «Технопромэкспорт» была уверена, что турбины, якобы уверена, что турбины для ТЭС в Крыму будут изготовлены российской компанией Siemens технологии газовых турбин. Однако позднее выяснилось, что они были поставлены из Германии. Об этом представитель «Технопромэкспорта» заявил в ходе судебного заседания в московском суде в рамках дела, открытого по иску Siemens. И издание «Интерфакс» приводит слова этого представителя. Пункт контракта предусматривал, что изготовление турбин будет осуществлено поставщиком российской организации. Мы сегодня узнали, что изготовление было осуществлено Германией, и оборудование поставлено в Россию компанией Siemens. Мы никогда не исходили из того, что наш доверитель по настоящему делу мог быть обманут в отношении факта якобы изготовленных российской организацией газовых турбин, добавил представитель российской компании. Вот может ли, насколько правдоподобно выглядит эта история, что якобы заказчик не знал, где производятся эти турбины?
Ну, выглядит именно правдоподобно, но не является правдой. Значит, суть состоит в том, что здесь как бы готовится определенная такая лазейка для варианта, когда обмануть Берлин и Брюссель не удастся. И все-таки расследование, которое там ведется, покажет, что Siemens нарушил санкции. И, соответственно, пойдут, будут платить штрафы за это серьезные. Но тут дело в другом. Вопрос-то в том, что все равно, если даже предприятие Siemens в России взять, то там контрольный пакет в руках Siemens. То есть это предприятие принадлежит Siemens. И как бы здесь ответственность никуда не уходит. Более того, если речь идет снова же таки о поставках предприятия, турбин, изготовленных на предприятие под Петербургом, в тот же Крым, то это вне территории России, так или иначе. Поэтому просто ищутся различные лазейки и увертки для различных вариантов исхода. Но суть от этого не меняется. Все это постановочное шоу. Потому что Siemens продолжает свою работу в России, хотя еще несколько месяцев тому назад он как бы грозился свернуть целый ряд проектов. Сначала свернуть вообще сотрудничество с Россией из-за такой позиции партнеров. Потом свернуть отдельные проекты. Но ничего этого не происходит. Поэтому как бы сейчас мы видим очередную такую сцену, очередной этап этого постановочного шоу. Не более того. А тем временем как бы будет иметь место попытка смонтировать турбины в Крыму с тем, чтобы, ну, не в срок, но все равно их запустить в эксплуатацию. Другое дело, что результат этого будет, я думаю, не совсем позитивный для эксплуатации этой станции, потому что можно с помощью кувалды такой матери все смонтировать, но потом надо эксплуатировать все это дело, необходимо выполнять соответствующие там регламенты техобслуживания, а без соответствующего авторского надзора со стороны изготовителя это практически невозможно будет нарушением режима эксплуатации, а Siemens, конечно, имеет предел своих возможностей, то есть туда они дальше не сунутся, в Крым. То есть вот они сейчас пытаются отыграть сценарий, как бы как красиво выйти из этой ситуации без серьезного ущерба для Siemens с точки зрения штрафных санкций со стороны Европейской комиссии. Вот. И на этом все. На этом как бы мы, мол, Siemens свою функцию выполнили, а дальше делайте, что хотите. Вот в контексте решений судов, которые сейчас происходят в России. Но, наверное, так не получится, хотя к этому стремятся. И в Сименсе, и в Ростехе, и в дочерних компаниях.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Михаил Гончар, президент Украинского центра глобалистики «Стратегия-21», эксперт в сфере энергетики. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044-490-2905. Кроме того, вы можете посмотреть нашу онлайн-трансляцию на нашем сайте, на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube на канале «Радио Свобода Онлайн». Я приветствую в нашем эфире Михаила Крутихина, партнера информационно-консалтингового агентства «РусЭнерджи». Михаил, здравствуйте. Да, итак продолжаем мы обсуждать историю с поставками турбин «Siemens» на Крымский полуостров. И вот пока разворачиваются в московских судах судебные баталии, ну, их можно по-разному характеризовать, кто-то верит в их искренность, кто-то не очень, но в Крыму происходит следующее. Во-первых, в Крым доставили еще две мобильных газотурбинных электростанции, а во-вторых, уже начинают публиковать графики отключения. Обещают пока, что будут отключаться в зимний период только коммерческие объекты, но как отделить коммерческие объекты, да, от жилого сектора, не совсем здесь понятно. Итак, по вашему мнению, какой будет стратегия России в данном вопросе? Попытается ли она все-таки, несмотря, да, на судебные разбирательства и на официальную позицию компании «Siemens» относительно поставки турбин на Крымский полуостров, все-таки в Крыму эти турбины запустить?
Но мы видим сейчас какую-то путаницу во мнениях, которые высказывает российская сторона. Российская компания, партнер «Siemens», которая, в общем-то, и поставляла эти турбины, раньше говорила, что они полностью российского производства, «Siemens» не имеет к ним никакого уже отношения, поскольку это все сделано в России. Теперь они поменяли позицию и говорят, вы знаете, это все-таки немецкие турбины. И, то есть мы видим какой-то, ну, может быть, шаг назад, шаг к компромиссу или к тому, чтобы сдать позиции, но пока продолжаются суды, исход предсказать очень трудно. Я думаю, что компания «Siemens» в любом случае, если эти даже турбины российская сторона оставит у себя на месте и установит их окончательно, «Siemens» откажется их обслуживать и, возможно, даже поставлять программное обеспечение, запасные части и какие-то расходные материалы. Это может сильно затруднить работу турбин на том месте, куда их установят.
Но учитывая, что «Siemens» продолжает поставки своего оборудования в Россию, в частности, в этом месяце ожидается поставка оборудования, если не ошибаюсь, на ТЭС в Чечне, и речь тоже идет о турбинах, насколько может испортить отношения, и может ли испортить отношения «Siemens» с Россией этот скандал, может ли дойти до того, что «Siemens» все-таки прекратит поставку своих технологий в Россию? Может ли это произойти, и что для этого должно произойти?
Ну, пока мы видим, что «Siemens» не отказывается от старых планов, что те изготовленные уже фактически турбины, которые предназначены для электростанции в Чечне, они, судя по всему, будут поставлены. И такие поставки никоим образом не ограничиваются международными санкциями против России. Я думаю, что вот такая работа продолжится, поскольку компания это выгодно. Там все было начато, и если прекращать на середине какой-то проект, даже по одной, по двум турбинам, это может привести к очень серьезным убыткам для компании. Поэтому все вот начатое будет продолжаться. Что касается новых проектов, где надо будет с нуля строить, изготавливать какое-то оборудование, то здесь по-прежнему вопрос. Никаких новых проектов компания в России пока не начиналась.
Учитывая растущие потребности России в соседнем Крыму в электроэнергии, в обеспечении электроэнергией, как долго сможет энергосистема Крыма продержаться вот на таких временных мерах, да, или как это еще называют иногда, костылях, да, потому что мобильные газотурбины, электростанции — это временное решение проблемы. Ну и сложно, наверное, обеспечить постоянное, долгое, бесперебойное функционирование вот такой энергосистемы. Насколько долго Россия сможет обеспечивать Крымский полуостров вот такими полумерами?
Я думаю, что вот такой режим чрезвычайного положения может продолжаться очень долго, поскольку для того, чтобы поставить новые турбины откуда-то из другого источника, возможно, если это вообще возможно, это дело долгое. Это не сегодня, не завтра и даже не через 3-4 года. За все это время, видимо, придется прибегать к таким мерам, как временные генераторы, веерные отключения и куча неприятностей для населения полуострова.
Далее немного информации, которая, возможно, поможет, да, нам прийти еще к каким-то выводам в этой истории. Издание РБК сообщает о том, что условия строительства ТЭС в Тамане изменены, Минэнерго изменило условия строительства, мощность станции будет увеличена, часть оборудования для этого будет поставлять российская компания, какая пока не сообщается, и вот увеличение мощности, она как раз предусмотрена для Крыма, по информации издания. Можем ли мы очертить какие-то тенденции в связи с этим? Не выглядит ли это так, что Россия смирилась с тем, что турбины в Крыму не удастся запустить, а нужно будет питать полуостров из соседней Кубани?
Да, я думаю, что с этим придется примириться, поскольку мы не видим никаких поставщиков, которые способны быстро очень заменить Siemens на территории Крымского полуострова. Но все равно увеличение мощности Таманской станции, оно займет довольно большое время, я думаю, что не менее 1,5-2 лет. Поэтому это промежуточное решение.
Насколько сейчас является проблемным вопросом энергоснабжения Крыма из Краснодарского края? Привело ли это к нехватке ресурсов там?
Нет, это мне пока неизвестно. Я думаю, что напряженность может возникнуть, поскольку были планы строительства новой электростанции на Таманском полуострове. Но пока это все только планы, а новых мощностей мы не видим.
Благодарю вас. Напоминаю, что в нашем эфире был Михаил Крутихин, партнер информационно-консалтингового агентства «РусЭнерджи». Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что вы также можете присоединиться к нашему эфиру по номеру 8-800-1006-926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот телефон бесплатны. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044-490-2905.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Присоединяется к нашему эфиру Антон Левин, специалист в области международного регулирования в сферах энергетики. Антон, здравствуйте. Итак, по поводу поставок турбин Siemens в автономную республику Крым, которая временно оккупирована Российской Федерацией, что может предпринять, вот очень интересно, что может предпринять в данном случае Украина?
Если я правильно понял вопрос, предпринять юридической плоскости.
Да, да, конечно.
Это хороший вопрос, и ответить это просто конкретно юридически ничего, наверное, было неправильно. Но, наверное, действительно больше ответ лежит в дипломатической плоскости, чем, собственно, правовой.
Хорошо, продолжайте.
Во-первых, естественно, нужно не прекращать следить за этим делом и поддерживать интерес. Но, собственно, нужно понимать, что произошла подставка между двумя фирмами на территории, изначальная подставка, как было заявлено, в себе все-таки было не из Украины,
Российскую Федерацию, поэтому, конечно, они находятся в недосягаемости.
Давайте вернемся, да, в юридическую плоскость этого вопроса. Итак, с точки зрения, да, права, как выглядит эта ситуация, которая сейчас разворачивается в московских судах? Выглядит ли это действительно так, что компания «Siemens» пытается остановить запуск этих турбин на Крымском полуострове? Использует ли она, по вашему мнению, все доводы, которые у нее есть для того, чтобы этого добиться?
Это сложно сказать, потому что нужно видеть конкретные материалы дела. В открытом доступе, собственно, только формальные вещи, такие как заявление о переносе, рассмотрение, которое произошло, и график какой-то. Все аргументы, которые озвучиваются, озвучиваются через прессу. Поэтому это, на самом деле, очень сложно сказать. По сути, то, что сейчас происходит, это попытка как бы аннулировать, признать недействительным договор, изначальную сделку 2015 года и о передаче вот этих самых турбин и возвратить их. Ну и вот недавно, собственно, ответчики пошли, ну, по сути, сделали ответный ход и заявили, что давайте суд признает недействительными там несколько пунктов в контракте, которые, собственно, запрещали передачу в Крым, что их признают недействительными. Используют ли все доводы, сказать, очень сложно на данном этапе.
Напоминаю, что у нас на связи Антон Левин, специалист в области международного регулирования в сферах энергетики. По вашему мнению, чем может закончиться эта история? Я уже говорил об этом с Михаилом Крутихиным, но ваше мнение интересует. Придется ли Siemens в итоге, чтобы не попасть под штрафы, которые возможны, да, со стороны руководства Евросоюза, как-то ограничить свою работу в России?
Ну, говоря по штрафам, особенность европейского санкционного режима в том, что каждая отдельная страна его имплементирует. То есть санкции принимаются коллективно на уровне Евросоюза, но нарушение карает каждый отдельный член в соответствии со своим национальным законодательством. Сказать, должны ли они будут ограничиться, это в определенном смысле за моей компетенцией, потому что это вопрос политико-экономический, а не, собственно, юридический. Ну, наверное, с точки зрения какой-то общей логики придется быть осторожнее и что-то предпринимать. Собственно, уже летом этого года, когда скандал был в самом разгаре, Siemens опубликовали некие свои политические шаги, что они собираются делать в связи с тем, что произошло, и как-то продекларировали, по крайней мере, свои намерения ограничиваться, выходить и так далее.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Антон Левин, специалист в области международного регулирования в сферах энергетики. Обсуждали мы очередной виток судебных разбирательств по поводу поставки турбин производства немецкой корпорации Siemens в оккупированный Крым. Напомню, что скандал разгорелся минувшим летом, когда было опубликовано видео с турбинами, которые были только-только поставлены на место строительства ТЭС в Севастополе. И с тех пор компания Siemens заявляет о том, что она не намеревалась поставлять эти турбины в Крым и что российские партнеры ее, по сути, обманули. Российские партнеры в ответ предъявляют Siemens требования, претензии, да, в том, что пункт контракта о недопущении поставок турбин в Крым, он не соответствует российскому законодательству и требует его отменить. Кроме того, сегодня мы услышали об еще одной оригинальной версии от компании «Технопромэкспорт», которая якобы была уверена в том, что турбины для ТЭС в Крыму будут изготовлены российской дочерней компанией корпорации «Сименс», но вот их, получается, обманули и произвели эти турбины в Германии, якобы. Ну что ж, такова информация на сегодня. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Следующую тему обсудим после выпуска новостей.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пить. Все. Да ну это просто бред.
Все, друзья, ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Андрей Гивков в этом выпуске. Освобождение Чайгоза и Умерова – это большая геополитика, российский политик. Генеральная прокуратура просит у США дополнительно допросить Манафорта. Симферополь на время останется без света. Далее подробно. Освобождение лидеров крымско-татарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чайгоза стали результатом взаимовыгодных политических договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Раджепом Эрдоганом. Такое мнение в эфире радио «Крым Реалии» поделился российский политик, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.
Очевидно, что есть договоренности. Конечно, это освобождение, потому что люди больше находятся не под стражей. Это освобождение и изгнание, невозможность вернуться на родину. Я думаю, что причина освобождения – это именно там, большая геополитика между Россией и Турцией.
Сами же освобожденные заявляли о намерении вернуться в Крым. Адвокат Николай Полозов сообщил, что российские власти не предоставили заключенным документов ни о помиловании, ни о запрете на въезд в аннексированный Крым. Более 40 улиц Симферополя на полдня 3 ноября останутся без света из-за проведения ремонтных работ на электросетях. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города. По информации ведомства, электричество будет отсутствовать с 8.30 до 15.00. Ознакомиться с полным списком адресов можно на сайте администрации Симферополя. Генеральная прокуратура Украины готовит новые запросы в Соединенные Штаты Америки с просьбой допросить американского политтехнолога Пола Манафорта, который был консультантом экс-президента Виктора Януковича и чье имя фигурирует в так называемой «черной бухгалтерии» партии регионов. Об этом, отвечая на вопросы «Радио Свобода», заявил руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк. Он ответил, что уголовное дело в США по отмыванию Полом Манафортом средств, заработанных в Украине при правлении Януковича, вписывается в рамки расследований генерального прокуратуры. По словам Горбатюка, Украина уже направила в адрес Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований несколько ходатайств об оказании международной правовой помощи, начиная с декабря 2014 года. И о погоде. Сейчас в Крыму температура плюс 8 градусов, осадков не наблюдается. На Чингаре и в Новоалексеевке 9 градусов тепла. Ясно. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Слушай. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете нас слышать каждый будний день на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Должны это время показывать ваши часы, если вы находитесь на Крымском полуострове, если на материковой части Украины 7.35 и 12.10. Соответственно, на частоте 105.9 FM нас можно слышать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 920. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044-490-2905. Кроме того, зайдя на сайт Крым Реалии, вы сможете обнаружить все контакты, по которым вы можете связаться с нашей редакцией и предложить свои темы для обсуждения. Продолжим через несколько секунд.
Тема дня.
Итак, в Крыму готовятся принять бюджет до 2020 года, называют его на полуострове бездефицитным, хотя если приглядеться к нему повнимательнее, то доля трансфертов из бюджета России в бюджет Крыма к этому времени вырастет до 80%. Почему зависимость Крыма от дотаций из российского бюджета растет? Что значит бездефицитный бюджет в этой ситуации? Почему уровень собственных доходов колеблется на уровне 20%. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В Крыму впервые утвердили бюджет на 3 года вперед. Решение принял подконтрольный Кремлю Совет министров Крыма. Государственная казна будет увеличиваться каждый год приблизительно на 10 миллиардов рублей, рассказывает российский министр финансов Крыма Ирина Кивико.
Мы планируем в 2018 году сумму дохода почти в 168 миллиардов рублей, в 2019 – 181 миллиард рублей, а в 2020 – 190 миллиардов рублей. И такие же суммы расходов дефицит мы планируем нулевой.
Бюджет до 2020 года будет не только без дефицита. Главный финансовый документ чиновники сверстали и без государственного долга. Оптимистические планы у российской власти полуострова и относительно инвестиций. Российский министр экономического развития Крыма Андрей Мельников обещает их рост.
Из которых примерно 40% это бюджетные, с последующим увеличением к 2020 году до 100 миллиардов рублей и снижением доли бюджетных инвестиций.
В ближайшие 3 года чиновники обещают, что на 30% увеличится и промышленное производство. Такие же показатели должны быть и в сфере строительства. А вот в сельском хозяйстве ожидают небольшой подъем на 2,5%. Там цены снизятся, а зарплаты вырастут. Еще будут бороться с финансовыми махинациями в государственном секторе, пообещал российский глава Крыма Сергей Аксенов.
Материалы закупают по астрономической стоимости. Тепло, поставляемое от Крымтэц, дороже, чем от Крымтеплокоммунэнерго. Ну, смотрим там, ничего не надо искать, коллеги. Смотрим, мазут там почем берут. На рынке мазут 11 тысяч рублей там тонна с копейками. Нам пишут в расчет тарифа, что они по 21 тысячи покупают.
Что касается более ближайших перспектив, то в 2018-м российские власти Крыма решили потратить 76 миллиардов рублей на развитие экономики полуострова. Это почти половина всего бюджета Крыма на следующий год.
Крым в центре внимания.
Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы проект бюджета Крыма, который готовится принять. Я приветствую в нашем эфире Василия Колташова, руководителя Центра экономических исследований, сотрудника кафедры политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова. Василий, здравствуйте. Итак, если вы слышали сюжет, да, то ситуация весьма странно выглядит. К 2020 году зависимость крымского бюджета от российского бюджета, да, от трансфертов из российского бюджета вырастет до 80%, но все комментаторы довольно-таки говорят о том, что это очень оптимистичный бюджет, и это хорошо. Можете ли вы нам пояснить, как такое может быть? Действительно ли это может быть...
Но дело в том, что в Крыму очень много проблем. Крым – это проблемный регион Российской Федерации. И я в Крыму был несколько раз уже с момента воссоединения России и Крыма. Я могу сказать, что унаследованы все тяжелые пороки украинской бюрократической системы. Это полный хаос в документах. Это неясность с земельным фондом. Неявный, незавершенный переход на работу компании по российскому законодательству. Там множество пробуксовок. И в то же время необходимость развивать инфраструктуру, потому что Крым в том виде, в каком он сейчас существует, то есть как он достался, как он удрал от Украины, он имеет, ну, в общем-то, не особенно это конкурентоспособную систему для того, чтобы развивался туризм. То есть нужно строить дороги, нужно ремонтировать проспекты. То есть города прекрасные, и полуостров прекрасен, но я полагаю, что российское руководство считает необходимо в него вкладывать еще и очень постараться придать ему очень такой привлекательный, интересный вид. Тем более, что российский турист довольно избалованный турист.
Это понятно. Но вот если выражаться вашим языком, до того, как вы сказали, удрал, да, Крым.
Ушел, да.
Да. Уровень, да, самообеспеченности Крыма был намного выше. Он тоже зависел от дотаций из государственного бюджета Украины. Но зарабатывал Крым на себя гораздо больше в удельном отношении. Что же сейчас происходит? Почему до 2020 года не планируется рост удельный вот того, что Крым зарабатывает сам, а его еще больше подсаживают на бюджетную финансовую иглу?
Ну, во-первых, была совершенно другая экономическая ситуация. Если вы вспомните, какая ситуация была на Украине в 2013 году, вы увидите, что гривна была держала очень прочную позицию. Был огромный поток, в принципе, не нищих украинских туристов, не разоренных еще. Я брал интервью у господина Азарова, да, вот как раз по этим вопросам. У него твердо уверенность, что гривну они бы держали. И, понимаете, была и общемировая конъюнктура была более благоприятной. Держались повышенные цены на нефть. То есть там $110 за баррель, это, извините, не 55. То есть все процессы в мировой экономике выглядели гораздо более позитивно. И на этом фоне, конечно, Крым мог себя, как кажется, лучше обеспечивать. То есть мог получать большое количество туристов с Украины. Если бы даже сейчас Крым был открыт полностью для туристов с Украины, я не думаю, что мы могли бы рассчитывать на то, чтобы они тратили столько же денег, сколько это было прежде. Просто потому, что произошли драматические изменения. Прошла вторая волна мирового кризиса. Очень разрушительная волна, которая катилась там с 13 по начало 16 года. Поэтому, конечно, очень серьезные последствия это имеет. И плюс политические последствия, да, потому что просто Крым, который получал защитные средства от туристов, а именно туристы приносили ту наличность, которая поддерживала и малый, и средний бизнес.
Вы считаете, что туристический сектор обеспечивал большую часть бюджета Крыма?
Я не говорю про бюджет Крыма. Я говорю, что туристический сектор создавал те денежные потоки в экономике, которые в конечном итоге способствовали наполнению бюджета.
А не промышленность ли? Не промышленный ли сектор? И не сельскохозяйственный?
А сельское хозяйство кто будет потреблять его продукты? В первую очередь, конечно, люди. Но население Крыма не столь значительно. То есть к населению Крыма делается добавка. Это те, кто приехал и потратил свои деньги в Крыму. Это очень важный сегмент для полуострова.
Ясно. Скажите, пожалуйста, вот этот инструмент, который сейчас применяется в Крыму, планирование бюджета на 3 года, насколько он эффективнее, чем принятие бюджета на год? Да? Потому что создается впечатление, что бюджет на год, он дает возможность как-то его оперативно регулировать, корректировать, да, в зависимости там, от реального уровня доходов. А вот на 3 года планирования, насколько оно эффективнее?
Я говорю, что трехлетнее планирование вообще неэффективно. Почему? Потому что в мировой экономике и в российской экономике процессы идут очень сложно, возможно, разные ситуации. И в этой ситуации, в этом положении просто планировать бюджет на 3 года – это нереально. Это все равно будет не очень надежно спланированный бюджет. Конечно, годичный бюджет будет лучше в таком положении. Тем более, что трехлетний план, бюджетный план, он, вообще-то говоря, должен как-то ложиться, видимо, на инвестиционные программы государственные. А здесь я пока не очень представляю, как все будет работать. В целом, мне кажется, трехлетний бюджет – это не то, что нужно.
Почему этот бюджет называют бездефицитным, учитывая то, что он очень сильно зависит от федерального бюджета?
Просто потому что поступления из федерального бюджета зачисляются как доходы, и, следовательно, не возникает ситуации бюджетного дефицита. То есть получается, что бюджет имеет больше денег. Но поймите, что дело не только в благоустройстве Крыма. То есть, когда федеральный центр выделяет какие-то деньги, это выделяется, это происходит по определенным причинам, очень серьезно. Вот то же самое происходит сейчас в некоторых российских регионах, где был очень большой бюджетный дефицит.
Да, вот я вас хотел попросить перевести аналогию. Какие регионы России находятся на подобном положении, на котором находится Крым?
Послушайте, давайте я вам объясню, значит, что происходит, да? Произошла только что замена губернаторов, большое количество губернаторов. Есть серьезнейшая проблема с вхождением крупного бизнеса в регионы. Серьезнейшая проблема. И Крым один из самых проблемных регионов. Потому что Крым несет на себе большой такой отпечаток украинских практик. То есть, если в России коррупция, связанная там с бизнесом, да, работает примерно так. Вам нужно получить какую-то справку, и вы платите за то, что вам сделали ее быстрее, или что-то там не вписали. То в Крыму, это мне рассказывали как раз предприниматели, а все работает совершенно иначе. Вы просто не можете получить справку по российским законам, если вы не даете там кому-нибудь на лап. То есть... Все функционирование крымской административной системы, оно нуждается в том, чтобы ее изменить.
Так уже больше трех лет прошло, уже четыре скоро. А почему не меняют?
Но деньги это тот самый механизм, с помощью которого федеральный центр рассчитывает оказать влияние на процессы. Потому что если за деньгами будут люди. Просто местных начальников будут менять, вероятно, на других начальников, которые будут выстраивать работу по образцу того, как делается в России, по российским законам. Это, на мой взгляд, неминуемый процесс. Неминуемый. А, тем более, что проблем действительно очень много, и просто даже инвестиции сталкиваются с этими бюрократическими проблемами. Поэтому, с одной стороны, идут деньги, которые будут стабилизировать ситуацию в регионе, давать определенные потоки инвестиционные, давать рабочие места. А с другой стороны, пойдут люди, которые будут менять местное начальство, пусть не все, конечно, ну как какой-то его сегмент, с которым невозможно работать, на новые кадры. Соответственно, Крым должен будет измениться, потому что на мой взгляд.
А когда это произойдет? Когда это произойдет? Уже 3,5 года прошло, а во всем по-прежнему виноваты украинские кадры.
Я вот был в Крыму в прошлом году на специальной конференции, посвященной инвестиционным проблемам. Проблемы инвестиционные очень серьезные, большие. Я вам сказал, что просто инвесторы не могут нормально входить в Крым. А интерес у них довольно большой к крымскому рынку, который, в принципе, сейчас активно накачивается российскими туристами. Цены в Крыму заоблачные. Я в Крыму не отдыхаю, потому что для меня это дорого. Я отдыхаю за границей, не в Турции, в Европе. И это... Результат чего? Результат того, что такая жемчужина, это очень дорогое, туда могут ехать только те, кто там по закону не могут выезжать. Понимаете? И нет еще условий для привлечения иностранного туриста. Потому что, как отмечают там коллеги, да, инвесторы иностранцы, они говорят, что у вас там грязь, беспорядок, архитектурный хаос, некомфортность, нужно идти до пляжа как-то через проезжую часть. Все это очень-очень так вот хаотично. Знаете, есть такой хаос. И это ощущается везде. Поэтому то, что я видел, и то, что я вижу, я могу оценивать просто как наблюдать. Переход на российские паспорта – это главное, что было сделано с точки зрения крымских чиновников, для того, чтобы воссоединиться с Россией. Потому что дальше работа не пошла. Дальше все решили, что все как в 2014 году, и должно быть еще лучше. То есть никто не обращает внимания на ту катастрофу, которая развернулась на Украине, я имею в виду чиновников. Все думают, что, в общем, должно быть лучше. А очень сложно сделать сейчас лучше, потому что российская экономика пережила мощнейшие удары. Зарплата во многих регионах рухнула там в два раза, реальная зарплата. Не то, что там Росстат показывает, а то, что на самом деле люди получают. И это очень сложный, сейчас проходим очень сложный момент в экономике. Есть экономическое оживление, но в то же время есть тяжелое наследие второй волны экономического кризиса.
Но ведь этот кризис в России случился после как раз-таки крымской истории. Мы видим, что проблема поражает проблему, да?
Нет, ну Крым вообще не имеет отношения к этому кризису. Произошло падение мировых цен на нефть, крах на Шанхайской фондовой бирже. Там произошла целая череда грандиозных событий, которые вызвали буквально... Такие вот мощные волны разрушительные, одну за другой в течение нескольких лет. Там бразильская экономика рухнула не из-за Крыма, понимаете, вообще не из-за Крыма. То есть Крым, можно, конечно, очень любить Крым, но дело не в этом. Дело в том, что события в мировой экономике происходят не из-за Крыма, вообще не из-за Крыма. И война санкций началась не из-за Крыма. Еще не был решен вопрос, там, что случится с Януковичем на Украине, там Майдан стоял, а уже были определенные санкции в отношении Олимпиады в Сочи.
Благодарю вас.
Была неизбежна.
Спасибо за ваше мнение. Это было мнение Василия Колташова, руководителя Центра экономических исследований, сотрудника кафедры политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова. Вот такое сенсационное было заявление, что санкции не связаны с Крымом. Хорошо, идем дальше. Я приветствую в нашем эфире Дмитрия Солоникова, политолога, директора Института современного государственного развития. Дмитрий, здравствуйте. Продолжаем мы обсуждать бюджет Крыма. Почему к 2020 году его зависимость от финансирования из федерального бюджета будет только расти? Вот такой вопрос. Не возникнет ли у тех, кто принимает решение в Москве, такой мысли о том, что пора бы, наверное, уже прекращать кормить Крым в таких объемах?
Нет, конечно, потому что если мы посмотрим на формирование всего российского бюджета, то в России всего 10 регионов являются регионами-донорами, которые получают из федерального бюджета меньше, чем перечисляют в него. Это или инновационные регионы, типа там Петербурга, Ленинградской области, Москвы, или регионы, занимающиеся добычей нефти и газа. Все остальные регионы дотационные, все остальные получают из федерального бюджета больше, чем в него перечисляют. В этом отношении Крым не является каким-то из ряда вон выходящим регионом.
Это вполне, но зависимость на 80%? Оно, ну, ничего, впечатляет. Это нормально.
Нормально? Это нормально вписывается, да, конечно, это нормально вписывается в стратегию развития нового региона. Конечно же, Крым нужно доводить до российских стандартов. 20 лет, 25 лет это было нелюбимое дитя в чужих руках, которое теперь нужно приводить в нормальное состояние.
Ну, знаете, ну, нелюбимое дитя, но дотации из бюджета тоже были.
За это, собственно, и голосовали жители Крыма, для того, чтобы получить нормальные условия жизни. Теперь им перечисляют деньги для того, чтобы строить больницы, школы, дороги, то, чего они были лишены 25 лет. Поэтому сейчас, да, все понимают, что нужно для того, чтобы в Крыму заработала социальная структура, заработала нормальная социальная жизнь, потекли туда уже инвестиции из бизнеса, сначала нужно вложить туда бюджетные деньги. Точно так же, как они вкладываются, еще раз, в подавляющее большинство всех остальных российских регионов. Где-то в большем объеме вкладывается бюджет развития регионов, где-то в меньшем. Ну, в Крыму сейчас такие условия, что там перечисляется 80% бюджета. Еще раз говорю, это логично на том этапе, который сейчас проходит Крым в своем развитии.
А вот уровень коррупции на Крымском полуострове не может ли влиять на то, насколько эффективно используются деньги из федерального бюджета? И не может ли это становиться причиной того, что денег необходимо так много? Ну, например, да, я поясню, просто в нашем эфире уже звучали истории, когда руководство, так называемое, Крыма, оно пускало федеральные деньги по федеральной целевой программе на строительство тех детских садов, которые были уже фактически построены за счет прямых дотаций из государственного бюджета Украины, которых, вы, как вы говорите, не было. Это не единственная история по объектам ФЦП. Напомню, что был задержан Олег Казурин, вице-премьер Крыма, тоже как раз-таки за нарушение в реализации, да, вот этих объектов по федеральной целевой программе, за финансовые нарушения. Да.
Беда коррупции – это беда всей украинской власти в течение всех...
Олег Казурин не гражданин Украины, он приехал из Москвы.
Это важно. И поэтому то, что происходит в Крыму сейчас, в общем, характерно для всей украинской экономики, как она была 25 лет, как она сейчас построена в континентальной Украине. Ничем сильно процесс крымский от этого не отличается. Ну, собственно, коррупция есть во всех странах мира. Опять же, где-то больше, где-то меньше. Есть она и в России. Никто это не скрывает. Антикоррупционные процессы идут по всей стране, и под следствием находятся и замминистры, и губернаторы. В этом отношении сказать, что Крым принципиально отличается от всех остальных жителей как Украины, так и России, так и Евросоюза и других стран, в общем, тоже нельзя. Коррупция есть везде, как только есть большие потоки финансов, как только есть огромные деньги, которые нужно быстро освоить, конечно же, это создает коррупционно-емкие возможности. Когда идет большой поток денег, конечно, есть желание создать вокруг него мутную воду, создать вокруг него водовороты и завихрения, и в этой ситуации там часть денег использовать на какие-то не очень благие дела. Это естественно, это происходит, еще раз говорю, во всем мире. Тут
если посмотреть через Крымский перешеек, этого еще больше. Поэтому, да, коррупция есть, конечно, никто это не отрицает, с ней борются. Вот то, что вы говорите, прекрасно подтверждает то, что такие схемы раскрываются, люди наказаны и будут наказаны дальше, которые будут пытаться подобные схемы провести. В общем, тут сказать нечего. Коррупция – это плохо, да, как говорил Дмитрий Анатольевич Медведев. Свобода лучше, чем не свобода. Отсутствие коррупции лучше, чем ее присутствие. Это без сомнения факт.
Денег нет, но вы держитесь, он еще говорил. Спасибо вам большое. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Солоников, политолог, директор Института современного государственного развития. Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Обсуждаем так называемый бездефицитный бюджет Крыма, который к 2020 году будет на 80% зависеть от бюджета федерального, российского федерального бюджета. Я приветствую в нашем эфире Тараса Загороднего, управляющего партнера Национальной антикризисной группы. Тарас, здравствуйте. Итак, возможно, вы слышали то, что говорили наши предыдущие эксперты. Я попытаюсь резюмировать, что огромные финансовые потоки, которые вливаются в Крым, их не могут эффективно реализовывать из-за украинского наследия. Вот это, оказывается, главная проблема в Крыму спустя 3,5 года с начала российской оккупации. Ваш комментарий.
Я понял, да. Ну, ничего удивительного нет, если говорить, ну, смешны, конечно, указания, что опять виновата Украина, вы уже 3 года как оккупировали Крым и не можете никак разобраться, кто-то у вас то ворует, вот, это раз. Это, конечно, ну, то, что мы видим в бюджете, это, в принципе, еще раз подтверждает принцип, почему Крым в обмен на другие территории украинские фактически был передан Украине в управление. Почему? Потому что высокие издержки были тогда российского руководства, тогда РСФСР в рамках СССР для поддержки жизнедеятельности Крыма. И это было больше хозяйственное решение, да? Вот. Но при этом территории другие Украины были забраны. То есть растут издержки. Почему? Потому что Крым, по сути, это остров. Да? Обеспечивать его Россия не может. Поэтому растут издержки. То, что это, знаете, это очень похоже на историю с Крайним Севером. То есть там все дороже просто, потому что завозить нужно. Тут то же самое. Если бы было железнодорожное сообщение, то понятно, что было бы все дешевле. Если бы была украинская вода из Днепра, то все было бы лучше и правильнее. Поэтому и цены будут расти. Это раз. Второе. Российская экономика больше похожа на советскую экономику. Она не делает не то, что нужно, а то, что может. Да? Поэтому какие-то придумываются какие-то проекты, которые не имеют никакого отношения к жизни реальной. Да? Высокий процент разворовывания средств. То есть то, что, в принципе, можно разворовать грамотно. Вот. Поэтому в данном случае ничего удивительного нет, что на 20% только какие-то там поступления есть. Почему? Потому что экономика Крыма рухнула, по сути, да, то есть порты не работают, сельское хозяйство загибается, туристов нет по многим причинам, с Украины в основном ехали туристы, это основной поток до 90% был, вот, поэтому ничего удивительного нет, это военная база, которая сейчас занимается осваиванием денег на военное строительство, на какие-то другие вещи, которые с этим связаны. Поэтому понятно, что будет рост этих дотаций, субвенций с российского бюджета, но не нужно обманывать себя. В большинстве своем эти субвенции потом возвращаются назад в виде откатов в ту же Москву, и не факт, что то количество денег, которое указано, там порядка 140 миллиардов рублей, будут реально оставаться в Крыму. Они будут опять же идти на разграбление чиновников. Поэтому, как это сейчас и происходит. Поэтому, как бы говорить о том, что и с коррупцией борется, и так, ну, как бы это такое все в порядке миража.
У нас буквально пару минут осталось. Насколько опасно вообще для региона, да, зависеть от внешних, да, трансфертов в бюджет, учитывая, что бюджет, из которого идут эти трансферты, он сейчас на на 40-50% зависит как раз-таки от экспорта нефти, цены на которую имеют свойство колебаться. То есть зависит на 80% от российского бюджета, насколько себя подвергает рискам Крымский полуостров, если вдруг опять рухнут, например, цены на нефть.
Ну, если рухнут цены на нефть, то дотации придется сокращать минимум в два раза. Это фактически Крым самый дотационный регион по многим причинам, это раз. Поэтому если рухнут цены на нефть, то, конечно же, придется сокращать и затраты, в первую очередь связанные с поддержкой социальной инфраструктуры, но не военной. Я думаю, что на военную инфраструктуру до последнего будут давать деньги, как Советскому Союзу, потому что армия фактически съела Советский Союз. Вот. То в данном случае, пока Российская Федерация в нынешней ситуации при нынешних ценах на нефть где-то 50-60 долларов может выдерживать даже такие затраты. Тут как бы следует признавать, и не надо строить иллюзии. Но тут вопрос в том, что обрушение дотации только возможно, например, в виде введения эмбарго на экспорт российской нефти, к чему, в принципе, рынок уже готов. И эти пустоты готовы закрыть другие производители, как Иран, Саудовская Аравия и так далее. И Соединенные Штаты Америки. В этом случае, то, конечно, это будет фактически полный коллапс. В первую очередь и наполнение бюджета, и бюджетных затрат. Тогда Крым останется, конечно, не у дел, потому что он фактически является анклавом, который невозможно будет поддерживать его жизнедеятельность или жизнедеятельность в рамках, ну, в том числе вот таких вот дотаций, которых в этом среднесрочном бюджете определены.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Тарас Загородний, управляющий партнер национальной антикризисной группы. Это радио «Крым Реали». Сергей Макрушин был у микрофона. Мы продолжим вас информировать о событиях в Крыму и за его пределами. Пока.